Продолжаем беседовать с писателем, публицистом, политологом и историком Арменом Гаспаряном. Армен, есть одна история, в которой я, опять же, не могу разобраться. Надеюсь, с вашей помощью разберусь, потому что вы, наверное, слышали. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что заявление депутата Госдумы Михаила Делягина никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации. Ну, в общем, я ждал, что Песков это скажет, но само вот это заявление заместителя председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Делягина про Азербайджан и Карабах. Когда он сказал, что надо ударить по Азербайджану России. Оно поставило в тупик людей, которые вообще следят. Ну, или хотя бы делают вид, что следят за тем, что происходит в межгосударственных отношениях.
Ну, вы понимаете, у нас есть, к сожалению, ряд депутатов Государственной Думы, которым я бы законодательно вообще запретил бы рот открывать. Потому что когда они что-то произносят, тут не просто там соседи по ближнему зарубежью впадают в ступор, тут и в России-то люди несколько озадаченные бывают, но все-таки статус депутата парламента должен ко многому обязывать. Это же не посиделки, извините, в бане где-то, да, под соленый огурчик и напитки разнообразные. Но и все-таки это на телевидении произносится. Ну и какая реакция последовала? Делягин объявлен в международный розыск. Отлично.
Азербайджаном, да.
Для чего это делалось? Вот я правда не понимаю. Ладно бы еще сейчас были бы какие-нибудь, знаете, вегетарианские времена. Но в момент, когда вот что бы кто-то в России не сказал, это тут же начинают вытаскивать, обсасывать кучей подробностей.
Ну, Армен, это странно было не вытащить. Вот эту фразу-то как раз было странно не вытащить, а было странно пропустить ее мимо, да, вот...
Так я почему и говорю, что надо некоторым законодательно запретить говорить от греха подальше. Ну, потому что это чудовищные вещи произносятся. И сколько раз мы уже вот с этим сталкивались за последние, скажем, года полтора. Ну, у нас уже были же подобного рода волнения, связанные с Казахстаном. Да, где, по сути, правильные слова были произнесены, но они были произнесены так, что там пол Казахстана взвилось.
Ну, да.
Это проблема очень большая, но с ней невозможно что-то сделать, на мой взгляд, в принципе. Потому что у нас сколько уже было созывов Государственной Думы, да? Каждый раз мы надеемся на то, что в следующем людей вот со странными взглядами будет меньше. Но меньше их не получается почему-то. Вот он какой-то такой определенный процент существует...
Государственная Дума, Армен, ты срез всего нашего общества. Ну, тут как бы я не знаю, почему вы удивляетесь. Ну.
Да не, Евгений, а кто сказал, что я удивляюсь? Я давно забыл это чувство. Я просто уже методично констатирую факт, что опять у нас депутаты парламента сделали странные поступки. В который раз уже. Ну и чего? Я привык. Ничего с этим сделать нельзя. С самого первого заседания, самой первой Государственной Думы образца 93-го года это идет. 29 лет. 29 лет. Ну, что нового-то произошло?
Да, а как вообще вот вы сейчас оцениваете ситуацию взрывоопасную вот там в Закавказье с Нагорным Карабахом? Потому что вот приходили оттуда такие сообщения, которые заставляли людей, в общем-то, переживать и напрягаться, да? Ну, сейчас вроде более-менее все успокоилось. Хочется, чтобы так и дальше было.
Ну, если вы конкретно про вот эту зону напряжения между Арменией и Азербайджаном, то до тех пор, пока там будут стоять российские миротворцы, можно дышать спокойно. Вот когда наших не станет, вот тут могут возникнуть действительно очень серьезные проблемы. Потому что, извините, эта война между двумя странами, она ей больше 100 лет. То есть, да, советская власть жесточайшими репрессиями и по отношению к азербайджанцам, и по отношению к армянам, искореняя то, что в Советском Союзе было принято называть мелкобуржуазным национализмом, на какое-то время локализовала эту историю. Но стоило только советской власти чуть-чуть ослабить хватку, это пошло по новой. Поэтому здесь действительно сложно. Плюс есть, извините, еще фактор Грузии, который тоже такой своеобразный. Это вообще сложный регион исторически.
Наверняка вы, как историк, знаете, что... Ну, поспорьте со мной. Ну, по-моему, вообще нет несложных регионов. Вот я смотрю, так вот себе представляю карту Советского Союза. Вот где-то разве есть несложный регион? Вот я затрудняюсь.
Есть. Эстония. Они узнают о чем-то недели через 2-3, не раньше. У вас будет 2-3 недели тишины и спокойствия.
По поводу еще задержания. По поводу задержания. Вот в 23 регионах России задержали 60 сторонников украинской неонацистской группировки МКУ, созданной под контролем киевских спецслужб для совершения терактов, массовых убийств, экстремистских преступлений в России. Об этом со ссылкой на ФСБ сообщается. Охотничье ружье, боеприпасы без лицензии, самодельное огнестрельное холодное оружие, средства связи. Ну и там много всего перечисляют. Что это за МКУ? Впервые сообщалось в марте прошлого года, что задержали их сторонников. Но вообще, украинские неонацисты в России, они что тут вообще делают, украинские неонацисты в России? Вот что они? Зачем они тут?
Это не украинские неонацисты.
А кто? Что это вообще такое?
Это российские неонацисты. Просто у неонаци существует очень тесная спайка. Это так называемое паневропейское единство. У наших неонаций оно было исторически очень сильно связано с украинскими. И многие из боевиков, спасаясь от следствий и, соответственно, больших сроков, делали забег в сторону Украины. И наши неонаци туда ездили и на концерты, и на всякие акции и так далее. А те, соответственно, приезжали сюда. Это не украинцы, то есть это не жители Житомира и Винницы, да, которые приехали сюда здесь что-то творить. Нет, это наши.
Что им надо, Армен, что им надо? Вот что они хотят? Кто это? Кто эти люди?
Ну, они хотят построить белую Европу. Причем, что в это понятие закладывается, это тоже очень большая сложность, потому что целый ряд крупных европейских неонацистских организаций не признает вообще славян, в принципе. Ну, например, Outlaw Hammerskins не признают.
То есть белые, но без славян, вот так что ли?
Ну, да, они славян считают чуть получше с расовой точки зрения, чем цыган. Ну, это, в общем, сложная очень история. Относительно попроще у них были контакты с Кровь и честь, с Blood and Honor. Но, насколько я понимаю, после того, как за дело взялось ФСБ плотно, а это было еще лет, наверное, 12-13 назад, то на этом все и закончилось.
Вот с вами поговоришь, что только не узнаешь, конечно. По поводу газа, бурление, газа и рублей. Бурление. Песков сказал про то, что есть тактика перехода к оплате за газ в рублях. Вроде, если я правильно понял его высказывание, что это вот, ну, не будет срочно. Вот завтра платите нам рублями, хоть убейтесь. Володин при этом, спикер Госдумы, Нижней палаты Российского парламента, говорит, давайте будут платить рублями не только за газ, но еще там за дерево, там еще, ну, за другие ресурсы. В Германии уже готовятся к чрезвычайным последствиям и даже какую-то комиссию там организовали. А я такой думаю, подождите. А, ну и Рябков сегодня еще раз объяснял всем, замглавы российского МИДа, еще раз всем объяснял, что это не нарушение контрактов, а просто у России нет другого выхода из-за вот этих беспрецедентных санкций, из-за того, что они в том числе и заморозили золотовалютные резервы России. Но сейчас такое обсуждение всего этого... что я до конца не понимаю. Те отказываются платить, а русские говорят, нет, платите нам в рублях. А в результате что же получается?
В результате будут платить в рублях. То, что вы перечислили, это такая уже нордическая сага, а-ля там песня о нибелунгах. На самом деле, уже судя по тем новостям, которые приходят из Европы, схемы очень простые. Сделают посреднические компании, которые будут работать с теми российскими банками, которые не попали под санкции. Ну, то есть, в общем, на словах верность санкционной политики, а на деле будет несколько иначе. Потому что на практике Европа это реализовать не может. Она не может прийти с деньгами на московскую биржу, купить рубли, оплатить газ. В силу хотя бы того, что один из санкционных пакетов запрещает завоз евро на территорию России, равно как и долларов. Просто когда европейцы это все принимали, вот это опять, Жень, возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, что в Белом доме никто не просчитывал ответные возможные меры. Да? Когда принимался вот этот пакет, на что был расчет? На то, что будет сценарий 2014 года. Опять выйдут представители России и скажут, ну что же вы за люди-то такие чамарные, а? Что же вам все не имется с какими-то санкциями? И делать при этом никто ничего не будет. А тут в первые часы вышел Владимир Владимирович и все объяснил на пальцах. А после этого вот эти заявления стали множиться. И вот тут Европа поняла, что она попала в блудняк классический. Потому что ты ничего сделать не можешь. Это цуцван. Каждый ход ухудшает твою позицию. То есть отменить санкции сейчас нельзя. Потому что тогда тебе обыватель скажет, подождите, а вот эти все пляски, они ради чего были? И, соответственно, отказаться от газа тоже невозможно, потому что последовательно кинули их, и это прогнозировалось, и Норвегия, и Катар. А никакого третьего сценария здесь нету. Поэтому сейчас будет использоваться то, что обычно в России называется схема под схемочкой и схемулька. Сейчас будет все реализовываться. Как раз вот Песков обозначил, что отцы, у вас там еще есть время пока наладить, так сказать, конверсионные вот эти вот все
схемочку
работы.
Схемочку и схемульку.
Да, чтобы работало. А то с вами же связываться, это же накладно очень.
Вот пришел вопрос в WhatsApp. Давайте еще раз скажем номер. +7 968 766 766 33 11. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы Армену Гаспаряну. Я устал на подобные вопросы своим знакомым отвечать. А вы вот возьмите, Армен, и ответьте всем слушателям. Потому что, ну, вот это такая распространенная точка зрения, на мой взгляд. Простите, что я комментирую, конечно, вопрос слушателя. Но сколько раз ездил туристом в Европу, ни разу не было плохого отношения. Прекрасно общались без проблем и в Риге, и во Флоренции, и в Париже, и в Лондоне. Не было там никакой русофобии. О чем вы? Вот о чем вы, Армен? Ну что вы такое говорите, Армен? Это я уже от себя добавил.
Нет, секундочку. Если вот вы внимательно слушали все то, о чем я говорил, то я подчеркнул, что русофобия проистекает из настроения политических элит, а не торговцев в сувенирной лавочке, экскурсоводов в музее или, я не знаю, халдея в ресторане. Это разные вещи. Это первое. Второе. Вы поймите, что если за последние годы, начиная с февраля 2014, с конца февраля 2014, коллективный Запад вложил сотни миллионов долларов в разогревании самых низменных настроений, то это рано или поздно будет сказываться. Вот Германия, да, страна, с которой Россия всегда была исторически близка, несмотря на то, что две войны очень тяжелые были в 20-м столетии. Знаете, что Германия творит? Вот эта сегодняшняя история с танком Т-34 в Берлине.
Ой, я не слышал, расскажите, пожалуйста.
Ну, накрыли танк в знак солидарности с Украиной. Ну, танк, понятно, по событиям Второй мировой стоит, как памятник. Накрыли этот танк желто-блакитным флагом. Посольство Российской Федерации высказало официально протест по этому поводу, потому что это не просто танк, а он входит вот в пакет этого межправительственного соглашения об охране памятников, воинских захоронений и так далее. Это очень большой документ. Что делают берлинские власти? Они отвечают, что, а при чем здесь Россия? Танк Т-34 был сделан на заводе в Харькове. Харьков – это Украина. Это Берлин, еще раз, друзья. это не какая-то Пырловка, да, где-нибудь там в глубоких Альпах. Это Берлин, и это немцы. Вы зайдите просто в соцсети и посмотрите, сколько видосов за последние там пару недель с избиением русских, с отказом обслуживать граждан России и так далее, и так далее. То есть все эти претензии, это не ко мне абсолютно. Это к тем людям, которые вот эту русофобию там развивали и разжигали. Это вот вы туда адресуете. Обыватель во многом, да, действительно не очень понимает, как так, особенно итальянский. Потому что итальянец за деньги удавится, а тут целый миллиард убыл сразу. Потому что ровно столько ежегодно оставляли российские туристы. Миллиард евро.
Ну, знаете, тогда в продолжение всей этой темы премьер-министр Польши Матеуш Муравецкий заявил, что русофобия стала в Европе доминирующим течением. И давайте все-таки его процитируем. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом. Сегодня уже принято как реальность, в которой мы функционируем, сказал глава правительства Польши.
Ну да, то это тот редкий случай, когда я с этим малоприятным человеком должен согласиться. Это действительно сейчас доминирующая абсолютно идеология для Запада. И Польша на этом пытается, так сказать, свой профицит сработать, потому что для поляков русофобия – это как бы одна из важнейших национальных идей.
Польша устанавливает в этой области определенные стандарты, Муравецкий говорит. А расскажите мне, Армен, опять, как историк, зачем? Ну, вот зачем Польша устанавливает в этой области определенные стандарты?
Так это очень просто. Да. У Польши комплекс несостоявшейся империи. А империя не состоялась по вине России. Вот оттуда все это и вытекает.
Ну, то есть, ну все, просто мы с этим, ну просто мы понимаем, что это так, и все. Мы даже, вот если это так, как вы рассказываете, то на это даже не надо реагировать, потому что, ну понятно, что у Польши комплекс. Если Польша такая закомплексованная страна, ну а что мы тогда вообще на нее реагируем? Да пусть там удавится вместе со своей русофобией.
Да нет, надо просто отвечать жестко, не мямлить, как мы обычно это делаем, да, что-то там к совести призываем, там еще к чему-то. Вякнул там чего-нибудь, условный Моровецкий, например. Uh-huh. А мы делаем заявление, очень хорошо, милые, вы больше на определенные мемориалы польские не приедете. Все, вам сюда вход закрыт.
А почему мы так не делаем? Добрые очень, наплевать или какой-то третий вариант, почему мы так не делаем?
А потому что у нас очень многих людей Польша ассоциируется там с какими-нибудь три танкиста, грузин и собака, там, или с каким-нибудь Гансом Клоссом, или замечательным фильмом «Ва-банк», угу. Что мы вместе строили там социализм многие годы. А то, что это все осталось далеко в прошлом, людей, к сожалению, волнует очень мало.
Так, может, это надо менять собственное это отношение, не?
Ну, надо, конечно, менять. Это вопрос к нам, это не к полякам, это к нам вопрос. Но чем быстрее мы научимся бить по каждой наглой русофобской морде так, чтобы второй раз она уже не гнусавила, тем будет лучше.
Вы знаете, мы так много вопросов сегодня обсудили, и так или иначе, они все ведь связаны с нынешней ситуацией. Мне кажется, ну, с нынешней спецоперацией, да, мне кажется, что это, ну, нормально, никуда от нее не уйти. А позвольте вам такой обширный вопрос сейчас задать. Вот сейчас в какую сторону мы все движемся? Потому что все равно мы все живем в Европе, да, ну, есть часть территории России, конечно, в Азии, но вот мы с вами, Армен, наши соотечественники, наши сограждане, Украина, Меркель, Макрон, мы все в Европе.
Это движется в сторону построения принципиально новой системы отношений международных. Бреттон-Вудской системы больше не будет. Этот год и следующий с точки зрения экономики будут удручающими. И чем быстрее это все поймут, тем будет лучше. А что касается географической привязки, ну так никто же никуда не переезжает. все как были, в данном случае в Европе, да, ну хорошо, у нас еще частично в Азии, так там и остаются. Проблема просто в другом, что послевоенную систему, которую зафиксировал Нюрнбергский военный трибунал и которая стала основой для создания Организации Объединенных Наций, Соединенные Штаты Америки вместе со своими подвякивающими демонтировали за 30 лет до основания. Поэтому это то же самое, как с Лигой Наций было, понимаете? Вот кризис Лиги Наций, началась Вторая мировая война. А здесь это просто на 30 лет растянулось. Потому что это и Югославия, и Афганистан, и Ирак, и Сирия, и Ливия, и Грузия, и Украина, и так далее. Чем быстрее западные политики поймут, что той системы ценностей, которую они исповедовали на протяжении многих лет, уже не будет, тем будет всем лучше. Потому что Россия как раз – это та страна, которая на протяжении скольких лет толдычила о пагубности выбранной стратегии. Собственно, мюнхенская речь Владимира Владимировича, которая в этом году исполнилась 15 лет, она же ровно об этом. И именно вот эта речь Путина, мюнхенская, она же вызвала колоссальное недовольство Запада. Что это, дескать, себе там в Москве позволяют? Я просто напоминаю, что уже через год после этой речи случилась Грузия с Абхазией и Южной Осетией. И это не совпадение, это был ответ в определенном смысле. Прощупывание, насколько как бы Россия не пошутила. Они не верили в это.
У меня тогда сложилось впечатление, что они ехидно подхихикивали. Не то чтобы не верили, а даже вот так вот.
Ну, знаете, можно и так сказать, ехидно хихикали до 24 февраля.
Да, да.
Этого года. А вот... рано утром по московскому времени уже было не до хихиканий. Потому что достали. Вот очень плотно достали.
И только что пришло сообщение РИА Новости. Президент Байден переговорит с президентом Украины Зеленским сегодня в 10:45 по времени Восточного побережья, в 17:45 по Москве. То есть вот, видимо, должен сейчас разговаривать. Для обсуждения нашей продолжающейся поддержки Украины перед лицом российской агрессии, сказал представитель Белого дома. Я вот так привык, что как Байден не позвонит Зеленскому, так начинается... очередное обострение с украинской стороны.
Я понимаю прекрасно, если, извините, мы, находясь примерно в одной языковой плоскости, запутались минимум по три раза, каждый, читая то позицию Украины, позиция России, комментарии, домыслы, то я представляю, как тяжко это делать на Вашингтонщине. Ну, это тяжелая работа. Проще позвонить этому, ну, ему все равно делать нечего особенного. Он только ролики снимает и разговаривает по телефону.
Нет, перед парламентами выступает постоянно. Постоянно. У него везде своя речь. Ну как? Перед каждым парламентом.
Я просто напоминаю, Надя Савченко тоже любила выступать перед парламентами. Где она теперь? И режиссеришка Сенцов тоже любил выступать перед парламентами. А уж как это обожал делать Мишико Саакашвили, ныне сидящий на нарах, так и не мне даже рассказывать. Я это все к чему говорю, что сколько веревочки не виться, а конец будет один.
Нет, ну, я слышал еще, вот в завершение уже нашего разговора, конечно, но я слышал еще такую историю, что, в принципе-то, Зеленский подыскивает себе работу. Говорят, что он может в ОБСЕ куда-нибудь устроиться, ну, где-нибудь европейцы его пригреют на высокооплачиваемую должность. То есть, поэтому, ну, вот сейчас...
Так никто не возражает. Я страшные вещи скажу. Еще в 2013 году, когда эти кретины, ведомые Мустафой Наемом, щирым бандеровцем, вышли на Майдан, Россия тогда говорила: ребят, мы же не против вашего вступления куда-то. Вы просто сделайте так, чтобы ваша экономика не рухнула. Мы не были против. Но эти же как орангутанги начали себя вести. А что касается ОБСЕ, то мы вышли оттуда, и слава богу, вот правда. Потому что вот этот петушиный куток организации, ПАСЭ, ОБСЕ, ЕСПЧ, ну это просто невозможно. Когда мы ежегодно платим деньги, и за эти деньги нас унижают. Пускай там сидит Зеленский, может еще на колени себе посадить депутата Гончаренко.
Вы знаете, Как всегда, Армин, не хватает мне часа, чтобы обсудить тщательно все, что мне непонятно в этой в плоскости геополитики, как сейчас модно, да, так вот так выражаться. Я вас благодарю за то, что нашли время пообщаться с нами. Давайте скажем, что по-прежнему можно присылать вопросы для вас по WhatsApp +7 968 766 33 11 766-33-11, код 968, это WhatsApp. Потому что в следующей программе, я думаю, что мы вполне сможем с вами вернуться. Армен, благодарю вас. Писатель, публицист, политолог Армен Гаспарян был сегодня в прямом эфире на радио «Спутник».